Давайте откроем Евангелие от Иоанна, 6 главу, с 28 стиха. С 28 стиха. «И так сказали ему», то есть Иисусу Христу, вопрос иудеев, ну, точнее, евреев, там, галилеяне, иудеи, и спрашивают Иисуса Христа, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? Хороший вопрос. Замечательный. Люди хотят делать Божьи дела. И они спрашивают Иисуса, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? И дальше читаем внимательно. 29 стих. Иисус сказал им в ответ, «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». На это сказали ему, «Какое же ты дашь нам знамение, чтобы мы увидели и поверили тебе, что ты делаешь?» 31 стих. «Отцы наши ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть. Иисус же сказал им, истинно, истинно говорю вам, не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру». На это сказали ему, «Господи, подавай нам всегда такой хлеб». Иисус же сказал им, «Я есть хлеб жизни, приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда. Но я сказал вам, что вы видели меня и не верите. Все, что дает мне Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон, ибо я шел с небес не для того, чтобы творить волю с мою, но волю пославшего меня Отца. Воля за пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день. Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». Возроптали на Него иудеи за то, что Он сказал, «Я есть хлеб, шедший с небес». И говорили, не Иисус ли это сын Иосифа, которого мать и отца, которого отца и мать мы знаем? Как же, говорит он, сошел с небес? Иисус сказал им в ответ, что ропщите между собой? Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец, пославший меня, и я воскрешу его в последний день. У пророков написано, и будут научены все Богом. Всякий, слышавший от отца и научившийся, приходит ко мне. Это не то, что кто видел Отца, кроме того, кто есть от Бога. Он видел Отца. Истинно, истинно говорю вам, верующий в меня имеет жизнь вечную. Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живой, шедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я дам за жизнь мира. Тогда иудеи стали спорить между собой, говоря, как он может дать нам есть плоть свою? Иисус сказал им, «Истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинна есть пища, и кровь моя истинна есть питье. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живой Отец, и я живу Отцом, так и едущий меня, а жизнь будет мною. Сей ты из хлеб, шедший с небес». Не так, как отцы ваши ели манну и умерли, ядущий хлеб сей будет жить вовек. Сие говорил он в синагоге, уча в Капернауме. Многие из учеников его, слыша то, говорили, какие странные слова, кто может это слышать? Но Иисус, зная сам в себе, что ученики его ропщут на то, сказал им, это ли соблазняет вас? Что ж, если увидите Сына Человеческого, восходящего туда, где он был прежде? Дух же творит, плоть не пользует немало. Слова, которые говорю я вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст его. Ну и можно дальше до конца прочитать. И сказал, для того-то и говорил я вам, что никто не может прийти ко мне, если не дано ему будет от Отца моего. С этого времени многие из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Тогда Иисус сказал 12, не хотите ли вы отойти? Симон Петр отвечал ему, Господи, кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого. Иисус отвечал им, не 12 ли я избрал, но один из вас дьявол. Это говорил он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать его, будучи один из 12. будучи один из 12. Так вот, сегодня у нас причастие, и, в общем-то, как раз та проповедь, которую говорил вот Иисус в этой Капернаумской синагоге, она как раз относится непосредственно к тому, что мы сегодня делаем. Но на самом деле важно понимать то, что Христос здесь рассказал. И вопрос, понимаем ли мы, что здесь говорится. Потому что если мы не понимаем про то, что говорит Христос, то мы, в принципе, ничем не отличаемся от тех иудеев, которые тогда роптали и возмущались этой проповеди. И вот, как это сказать, такая, не знаю, такая какая-то трагическая, на самом деле, ситуация. Почему? Потому что люди-то собрались, которые, ну, как сказать, уверовали в Иисуса Христа, написано. Плюс еще люди-то собрались с хорошими намерениями, если вы заметили, да? То есть люди собрались, которые уверовали в Иисуса Христа, люди с хорошими намерениями, и у них был хороший вопрос, выдающих их хорошее намерение, какой? Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? То есть, Господи, ты нам скажи, посоветуй конкретно, вот что нам делать, чтобы творить дела Божьи. То есть мы вот готовы, мы собрались, мы хотим сделать какое-то Божье дело. Вот что нам делать здесь? Вот, давай, говори. Мы можем там запомним или запишем, я не знаю, как там. И будем потом, как вот выйдем сразу в собрание, пойдем творить дела Божьи. На что Иисус Христос почему-то начал говорить вот эти вот вещи. То есть он не сказал им, он не дал им список Божьих дел, он не дал им, как бы сказать, прямых каких-то указаний в отношении Божьих дел. Да? Он начал обращать их, ну, как бы сказать, он стал указывать им на путь, который мы называем путь спасения и путь освящения. Почему? Потому что если, ну, как бы сказать, потому что Христос знал одну такую истину, понимал эту истину. Невозможно творить Божьи дела, не будучи водимым Богом. И он это подчеркивает. Не будучи водимым Богом, причем водимым не просто вот так вот, возьми вот это и отнеси туда, вот тебе Божье дело, а следующее Божье дело вот там копай, а после этого там закапывай. Нет, Божье дело здесь как раз вот, ну, как бы сказать, получается так, что Божье дело, оно внутри, ну, как бы, оно находится внутри человека, и это Божье дело проявляется через человека. То есть Христос хотел, чтобы внутренняя, ну, как бы сказать, внутренняя их часть, которая здесь описана как дух, она смогла обновиться у этих людей. И обновленное внутреннее вот это вот состояние человека, оно способно делать Божьи дела. Без вот этого обновления, без вот этого, ну, как бы сказать, Божьего наполнения, Божий дел творить человек не может. Об этом очень, ну, как бы сказать, я буду сегодня очень много делать отсылок к посланию к римлянам. Там написано, что живущие по плоти Богу угодить не могут. Люди, которые живущие по плоти, добавлю, люди, служащие по плоти, люди, поступающие по плоти, Богу угодить не могут. То есть все, что человек, иными словами, все, что человек делает по плоти, оно все для Бога негодно. И Бог ничего из того, что человек делает по плоти, не одобрит. И Бог ничего из того, что человек делает по плоти, не примет. И Бог ничего из того, что человек делает по плоти, не засчитает ему за дело Божье. Поймите, вот это вот очень важно. Почему? Потому что ничего из того, что человек делает по плоти своей, да, как мы говорим, такое есть странное слово, оно Господа не устраивает. Это, в общем-то, человеков достаточно всегда сильно напрягало и напрягает до сегодняшнего дня. Если вы видите, если вы, ну, внимательно читали, не потерялись в этих каких-то, может быть, сложностях, потому что, как это сказать, у нас должен быть навык немножко, как успевать усваивать то, что то, что излагается, да, потому что я замечаю такую особенность у человека при чтении Библии, бывает, что мы, как это бывает, зависаем, как компьютер. То есть читаем, читаем, это понятно, это понятно, это понятно, бум, это непонятно, бум, и как вот на этом месте и зависли. И дальше уже вот мы на этом месте, там, как это сказать, как на экране, знаете, вот это вот значок такой, крутится, 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 то есть... Дальше мы уже ничего не слышим. Поэтому, если кто-то дослушал до конца, вы заметили такое, то, что у Иисуса разговор с иудеями был напряженный. Да? Там присутствовало напряжение такое. То есть люди, они, как сказать, они очень, ну, как бы, ну, очень как-то нервно и жестко реагировали на слова Иисуса Христа. Да? То есть вот эти вот его реплики их, когда они там говорили, так он же, как он говорит там, вот это вот он здесь разоптали, что это такое, что он говорит, я ж хлеб, сшедший с небес. То есть вот это вот, не услышали, сшедший с небес. Так как же ты сошел с небес? Ты же человек, да? Мы же знаем, кто тебя родил, да? И вот отец Иосиф, мать Мария, братья тоже, ну, как бы сказать, никто, ну, с небес тебя никто не видел спускающимся. Как это ты шел с небес? И потом другие там еще моменты. Как он даст есть плоть свою? Как это он это самое, вот эти вот моменты, они постоянно вот, ну, выскакивают здесь. Это очень такой напряженный разговор, который начался очень хорошо и духовно. Что нам делать, чтобы творить дела Божьи? И закончился, если вы помните, конфликтом, когда написано, с этого момента многие из учеников отошли и уже больше не ходили с ним. То есть это была уже их принципиальная позиция. То есть они специально уже, ну, как бы сказать, не просто там не могли ходить, там заняты были или еще что-то такое. То есть они специально не ходили с Иисусом. То есть они принципиально выбрали эту позицию и сказали, нет, там за Иисусом мы не пойдем. Он какой-то, ну, говорил какую-то чушь. Какие странные слова, кто может это слышать? Это, ну, как бы сказать, это чепуха, иными словами, на наш язык перевести, если... Так вот, нас интересует два сегодня вопроса. Что происходило с людьми, почему они не смогли пойти за Иисусом Христом, и что хотел Иисус? Вот с этими двумя вопросами давайте постараемся сегодня разобраться. Ну, начнем, конечно, с людей, потому что это всегда понятнее. Так вот, что с ними происходило? Да? Этому событию предшествовало насыщение вот этих вот 5000 хлебами и рыбками. И вот эти люди, которые нашли, ну, как бы сказать, которые собрались вокруг Иисуса Христа, они были очень вдохновлены. Вдохновлены почему? Потому что вернулись библейские времена, ожило Писание. Моисей водил Израиль по пустыне, на израильтян падала эта манна, да, каждое утро. А тут вдруг начал падать уже даже не манна, а еще лучше готовый хлеб. То есть ману-то надо было собирать и готовить, да, а тут, как это сказать, а тут еще лучший вариант, не надо ни собирать, ни готовить, а просто написано, их там, если помните, рассаживали просто и им разносили, ну просто такой Божий ресторан. То есть, это самое, не надо ни собирать эту манну, не надо там ни молоть ее, не надо ее ни готовить, просто ты сидишь, ничего не делаешь, вот просто рот открывай и... живи долго и счастливо, потому что даже не надо было где-то там ходить, собирать, все вот это, вот ты сидел на месте, и тебе принесли и подали хлеб и рыбу, и это, ну, было настолько израильтянам вот этим понравилось, что они, написано там, когда Иисус вместе с учениками отплыл подальше, чтобы отдохнуть немножко после вот этого мероприятия, написано, они бегом по берегу опередили лодку, прибежали и задали Христу такой замечательный вопрос. Это самое, что нам делать, чтобы творить дела Божьи? То есть нам это настолько понравилось, ну, что мы решили Богу служить. То есть, вот, ну, как сказать, раз тут так хорошо кормят, раз тут так, это самое, раз тут так здорово и интересно, то будем Богу служить, это нам нравится. То есть нам приятно такой вот способ служения Господу. Это самое, давайте, говорите, что нам делать, мы будем Богу служить. И Христос начинает им рассказывать. Но когда Христос начинает им рассказывать, это самое, И они, как бы сказать, они в восторге, они довольны очень, они радостны, они вдохновлены, они хотят что-то, ну, как бы сказать, делать, но они хотят делать так, как, в общем-то, они представляют, да? Почему? И они намекают Христу, как ему нужно, ну, как бы сказать, как ему нужно, как это назвать, правильно, даже не знаю. Что ему, то есть что Христу нужно делать для того, чтобы они были довольны, для того, чтобы они Богу служили. Да? Вот, у них этот намек, значит, в 30 стихе написан. На это сказали ему, какое ты дашь знамение, чтобы мы уверовали и поверили тебе, что ты делаешь? Да? Они как будто спрашивают у Иисуса, ну, какое же ты дашь знамение, да? Нам, а потом, ну, как бы сказать, намекают, какое бы они хотели видеть знамение. Дальше, да, 31 стих. «Отцы наши, между прочим, ели манну в пустыне, как написано, хлеб с неба дал им есть». То есть, ну, вы чувствуете, да, что намек прозрачный, более чем. То есть, если... Хочешь, чтобы мы служили Богу, да, то, ну, как бы сказать, подавай нам всегда такой хлеб. То есть нам понравилось. Это лучше, чем манна даже. Потому что еще манну там собирай, там эту, там готовь ее как-то. А тут уже готовый хлеб, готовая рыба. И даже ходить никуда не надо. Просто сиди и ешь. И мы готовы так служить. Поэтому, Господи, вот, пожалуйста, тебе намек на знамение, которое бы нам понравилось. Вот если ты это знамение нам дашь, да, вот если ты так же каждый день нас будешь кормить, как мы вот сегодня поели хорошо, да, то тогда мы готовы служить Богу и готовы исполнять все вот все, что Он скажет. И вот это вот, ну, как сказать, вот эта вот перспектива жить сыто, радостно и счастливо, да, она настолько как бы захватила этих людей, что они, вот как это сказать, их с этого курса было очень тяжело сбить. И именно поэтому вызвано, ну, и именно этим и обусловлена вот несколько такая провокационная проповедь Иисуса Христа. Ведь если вы заметили, он не стал говорить сразу о том, что вот надо вот меня есть, есть мою плоть, пить мою кровь. Он сначала говорил нормально. Ну, он говорил, вот дело Божие, чтобы вы веровали в меня, да, это понятно. И это достаточно толерантно, что называется, да. Потом, после того, когда Христос видит, что эти ученики никак не сбиваются с их программы, Он начинает устраивать, что называется, провокацию. Для чего? Для того, чтобы немножко выбить их из этого алгоритма действия. Почему? Потому что у них вот очень хорошо, ну, как, извините за слово, втемяшилось, что называется, есть такое слово, да, в разум и в представление о том, как должно все быть. Мы будем собираться каждое утро будут здесь раздавать хлеб и рыбу, мы будем с удовольствием слушать проповеди Иисуса Христа и даже иногда что-нибудь делать, если Он попросит, да. Но самое главное, что вот, ну, это ж так, ну, здорово, хорошо и приятно вот быть братьям и сестрам вместе, да, вот как вот это вот там, это вот постоянное вот христианское искушение, вот давайте построим кущи, давайте вот в этих кущах устроим хороший стол, это самое, будем здесь есть, пить, веселиться вместе в этих кущах и, как бы сказать, ну, такое Царство Божье наступит на земле. И это представление о, ну, как бы, о вот такой о счастливой христианской жизни. Такое вот, ну, представление о беззаботной вот такой вот христианской жизни. Почему? В этом нет ничего плохого. Первоапостольская церковь ежедневно собиралась, написано, преломляя по домам хлеб. Но если только в этом мы видим смысл и как бы сказать, и... эпогей, что ли, христианского служения, да, то есть вот жить сытно и беззаботно, да, чтобы Господь решил все наши проблемы. Вот мы собрали все здесь с проблемами, да, нет? Кто-то есть без проблем? Нету? Один. Анатолий, без проблем. Благословенный брат. Хорошо. Но мы все собрали здесь проблемы. У каждого есть какая-то проблема. У кого-то там в семье не лады, у кого-то там здоровьем не лады, у кого-то там еще, у кого-то одно, у кого-то другое, у кого-то третье, десятое, пятое. И вот, ну, представьте себе, что вот все проблемы решены, да? Что все вот решилось. И что нам остается?
Создавать новые
проблемы. Ну, Карен, вот не остановится на достигнутом, предлагает новую проблему создать. Но я думаю, что большинство согласилось бы, что если уж проблем нету, да, то тогда, ну, как бы, ну, ешь, пей, веселись, да, почему? Да, наслаждайся жизнью, почему? Потому что проблемы кончились, надо наслаждаться жизнью, вот, ну, как бы, все хорошо, все ровно, все спокойно, все устроено, все сытно, все благополучно, все комфортно, все вот так вот здорово и хорошо, то есть проблем не осталось, вот только радоваться можно, можно там псалмы затянуть какие-нибудь хорошие, знаете, вот как мы обычно на праздниках, да, поедим и это самое, и сейчас запоем, хорошо, когда вместе в общении. Мы сольемся единой хвалой, да? Это самое. И вот это вот состояние, да, для человека, кажется, что вот это и есть, ну, как бы вершина и апогей какого-то вот, ну, какого-то христианского совершенства, да? То есть это и есть вот какой-то ответ на все нужды наши, на все наши вот проблемы. Вот если бы вот это все решилось, то ничего нам больше не надо, да? Ничего нам больше не надо. Вот решились бы наши вот эти вот неудобства, неустройства, и ничего нам больше не надо. Все, ну, буквально, ну, что называется, Царство Божье на земле бы наступило. Как-то так. Угадал, нет? Ну, наверное, потому что вот у этих людей было такое представление. Я не думаю, что мы сильно от них отличаемся. И если бы, вот казалось, все бы утряслось, если бы на самом деле вот эти все проблемы успокоились, если бы на самом деле все вот эти вот острые углы сгладились, вот эти вот все вот эти вот там наши вызовы там, ну, как бы от нас отошли, то казалось бы, вот, ну, чего больше надо человеку для счастья? Вот просто радуйся и наслаждайся тем, что вот, ну, как бы сказать, что вот Бог дал, да? Эта вот картинка постоянно, ну, тиражируется в журналах «Свидетели Иеговы», если вы знаете, да? То есть вот там такая вот, ну, как сказать, идеальная беззаботная жизнь, где нету вот ни войн, ни болезней, ни страданий, и можно делать, что хочешь. То есть, ну, как бы там огородиком заняться, там домики строить, там, вот, там такие вот улыбающиеся вот эти вот люди, там такие милые пушистые зверушки кругом их ходят там и так далее. То есть никто, вот это вот идеальное, ну, понимание для человеческой, плотского человека, как на самом деле должно его спасать, должно его спасать. И вот эта программа в человеке, она достаточно сильно сидит, да, вот почему? Потому что сбить с этой программы религиозного человека очень и очень сложно. Поэтому Христос употребил вот здесь вот эту вот, что называется, провокацию. Он усугублял вот эту мысль, стараясь переключить их понимание с того, что с этой вот сытой, счастливой жизни, на что самое главное не сытая, счастливая жизнь, а самое главное – это Он и подчинение Ему. Вот это вот никак не вкладывалось в их головы. И это всегда очень тяжело вкладывается в головы человека. Поэтому такая вот здесь история получилась. И поэтому на самом деле возле Христа осталось немного человек, всего лишь 12. И написано, большая часть, после этого написано, даже отошло и уже даже не ходила с ним. То есть что это значит? То есть они знали, что Христос сегодня там в одном городе, или Христос проповедует сегодня в синагоге, они говорили, а, Христос? Нет, не пойду. Он такую ерунду говорит. Я с ним не согласен. Я с ним полностью, категорически не согласен. И это вот несогласие, полное и категорическое, оно не дало этим людям возможность получить Божье спасение. Почему? Потому что они хотели собственного спасения. Они хотели собственного спасения. Так вот, Бог, Он на то Бог и есть, что Он никогда не советуется с плотью и кровью. Бог, Он на то Бог и есть, что Он никогда не пляшет под дудку человеческую. Бог, на то Он и Бог и есть, что Он никогда не идет на уступки людским капризам, представлениям и моделям. Вот это вот Его такая для людей нехорошая черта. Потому что Он святой и потому что Он суверенный Бог. Вот так примерно выглядела ситуация со стороны израильтян. Господи, пожалуйста, сделай так, как мы Тебя просим. Да? И мы будем Тебе служить. Сделай так, как мы Тебя просим, и мы будем Тебе служить. То есть сначала Ты нам поклонись, а потом мы Тебе поклонимся. Да? Ну, по сути, это выглядит так. Или нет? Да. То есть сначала сделай то, что мы Тебе говорим, а потом мы сделаем то, что Ты нам говоришь. Или нет? Да. Да. Потому что это вопрос, кто главный. Потому что это вопрос, кто Бог, по большому счету. И, Господи, сделай вот это вот то, что мы Тебя просим, и мы будем Тебе поклоняться. И мы будем Тебе служить. Да, и мы будем творить дела Божьи. Но сначала выполни наши условия. Выполни наши условия. И послушайте, огромное количество сегодня в христианстве людей, которые приходят к Богу именно с такой позицией. Господи, выполни, пожалуйста, мое условие. Вот мой первый пункт. Если ты мои условия выполнишь, я буду тебе служить. Вот мой первый пункт, да. Вот делай вот это в моей жизни, да, вот мне тяжело. Сделай вот это в моей жизни, мне может быть там больно. Сделай вот это в моей жизни, мне может быть трудно. Сделай вот это в моей жизни. И у каждого человека разное количество пунктов, но как минимум один имеется. А то может быть список и очень длинным, и очень большим. И когда ты это сделаешь, Господи, когда ты это исполнишь в моей жизни, я буду тебе служить. Я буду тебе служить. Но послушайте, я вынужден разочаровать, если такие в этом зале присутствуют, Бог никогда не исполнит ваши пункты. Бог никогда не исполнит ваши пункты в таком состоянии. Бог никогда не исполнит ваши пункты с такой позиции. Почему? Потому что Он первый и последний, потому что Он начало и конец, потому что Он альфа и омега, потому что Он Бог. Потому что Он Творец, мы Его творение, да? И, соответственно, явно не первое и последнее, и, соответственно где-то мы на каких-то других позициях должны быть, на позициях подчинения вот этому самому Богу. Так вот, вот это состояние человека, оно достаточно обычное, оно достаточно стандартное, но оно, как это сказать, тупиковое. Оно не дает человеку возможности обрести спасение. Вот что опасно. Почему? Потому что в таком состоянии человек ходит вот в противоборство с Богом, в спор с Богом. И этот спор, он добром не заканчивается для человека. Понимаете? Этот спор добром для человека не заканчивается. Этот спор, максимум, что можно сделать, самое лучшее, это проиграть, как Иов. Когда он сказал... Все, как он там красиво сказал, руку полагаю на уста мои. То есть, иными словами, молчу, больше спорить не буду. Раньше, говорит, я заблуждал, теперь я понял. В лучшем случае человек этот спор проиграет, да, и смирится перед Господом. В худшем случае человек хлопнет дверью, как сделали вот эти вот ученики. Почему? Потому что не слушает. Меня Бог, да, не слушается, иными словами. И это, в общем-то, достаточно, ну, как бы сказать, такое глубинное человеческое состояние, причем на самом деле в таком, ну, как бы сказать, в любом возрасте, да, Я уже, наверное, не один раз рассказывал, да, про откровение там моего сына, вот, старшего, Андрюшка, вот, который здесь присутствует, он однажды выдал мне года в два, как-то я рассказывал тоже, он говорит, папа говорит, я Бога не люблю. Я говорю, а как же, ну, в смысле, он же хороший и все остальное, говорит, он мне аргумент сделал, на самом деле очень серьезный, говорит, он меня не слушается. И это правда. Это причина того, что маленькие не любят Бога. Это причина того, что большие не любят Бога. Почему? Потому что Бог не слушается. Он не слушается, понимаете? Мы его просим, а он нас, мы у него требуем, а он нас не слушается. И если он нас не слушается, нам не хочется его любить, потому что он непослушный Бог. И это правда. Это можно смех смехом, но на самом деле это серьезная вещь. То есть он не слушается нас. И он не будет никогда нас слушаться, потому что он Бог, потому что он Вседержитель. И со стороны людей это основная беда и трагедия, и позиция неправильная, что человек пытается как заставить Бога делать то, что он хочет, путем шантажа такого детского, вот, Господи, вот, помру скоро, а ты вот, тебе меня не жалко, и это самое, там, неужели ты не видишь, как я страдаю, неужели тебе все равно, и так далее, там, или, Господи, там, ну, там, меня не слушаешь, послушай хотя бы вот их, они же вроде твоя церковь, там, и все такое. И вот эти вот бесконечные манипуляции, они ни к чему человека не приводят, кроме того, что вот растет этот градус напряжения. Поэтому такая вот у нас с вами нехорошее есть наблюдение. Со стороны людей ясно, да? Со стороны людей ясно. Человеку всегда хочется подчинить Бога себе, и человеку всегда хочется заставить Бога делать то, что ему нужно, то бишь человеку. А человеку нужно, как говорится, для счастья немного. Поесть хорошо, повеселиться хорошо, и чтобы никто нигде не бодался вокруг. И кажется тогда человеку, что будет ему счастье. Вот если сытно, весело и не больно, то тогда это и есть счастье. Но на деле не так, потому что если такое случается, то, к сожалению, это не дает человеку спасения. Явственный, ярчайший пример тому в Библии – это тысячелетнее царство. В книге Откровения мы читаем, такое будет на земле такая вот замечательная эпоха, которая названа тысячелетним царством Иисуса Христа. То есть сам Иисус Христос со своим народом будет здесь на земле. То есть будет совершенное правительство, что называется. Можно уверовать будет в Бога, просто посмотрев на Него. То есть придя в Иерусалим, поклониться, а это обязанность будет всех народов, ежегодная, можно будет, ну, как это сказать, пощупать буквально Иисуса Христа, понимаете, чтобы уверовать в Него. И будут жить люди очень хорошо, замечательно, в райских условиях, не будет болезней. Вместо вот мокрицы на огородах будет салат расти. Вместо наших вот этих вот мелких шишек, наверное, будут такие, как кедровые, эти самые. Будет земля, ну, как бы сказать, земля будет наполнена благословениями. То есть вокруг еда будет расти кругом, болезни не будет, не надо будет больниц, не надо будет врачей, не надо будет строить вот эти вот, в общем, не надо будет выживать. То есть люди будут жить припеваючи, буквально у Христа за пазухой. И написано, что закончится это тысячелетнее правление тем, что дьявол будет выпущен на малое время. И написано, за это малое время он совратит столько людей, что, говорит, число их буквально не поддавалось исчислению. Написано, как песок морской. Так вот, о чем эта история? А это история о том, что мечта человека о райской жизни, человеческая мечта, я подчеркиваю, да, в нашем представлении, как мы представляем, как она должна выглядеть, эта мечта, она несостоятельна. То есть она не работает. Библия это доказывает. То есть люди однажды, еще раз, проснутся в раю. Люди будут жить в раю тысячи лет. Вот эти вот люди, мы с вами, такие же, как мы с вами, имею в виду, плоские, в смысле плоти. Эти люди за тысячу лет ничего не научатся. И как только возникнет реальное искушение, эта тысячелетняя райская жизнь будет променена на что? Возмущение, бунт, негодование, там, противление Богу. То есть вот это вот все то, что здесь и мы с вами читали. Да? Многие ушли, хлопнув дверью, пройдя мимо спасения. Так вот, такая вот печальная история. Что хотел, теперь с другой стороны, давайте разберемся, что хотел сказать Христос. И что Христос, и почему Христос пошел на обострение такое вот, зачем он устроил эту провокацию в отношении вот в этой проповеди. Начиналось, как я уже сказал, все достаточно ясно и понятно, когда он сказал: «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого...» 29 стих. «Вот дело Божье, чтобы вы веровали в того, кого он послал». Красиво? Красиво. Он говорит: «Вы веровали в того, кого он послал». В кого это? Кого это? И тридцать пятый стих. Продолжает. Иисус продолжает сбивать их программу и говорит, говорит о себе. То есть, вам интересен хлеб? То есть, на самом деле, для вас важен хлеб? Хорошо. Я буду говорить вашим языком, да? «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет алкать, и верующий в меня не будет жаждать никогда». Да? Говорит: «Я есть хлеб жизни. Приходящий ко мне не будет хотеть кушать, да, и не будет, хотеть пить никогда». 36 стих. «Но беда в том, что я сказал вам, что вы и видели меня, и не видели меня и не веруете. Хотя, 37 стих, все, что дает Отец, ко мне придет, и приходящего ко мне не изгоню вон. Ибо я пришел с небес не для того, чтобы творить волю мою, но волю пославшего меня Отца». То есть, я предлагаю вам Божий вариант спасения. Да, иными словами, 39 стих. «Воля же пославшего меня Отца есть та, чтобы из того, что Он дал мне, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день». 40 стих. «Воля пославшего меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день». И видите, и потом дальше 41 стих, как мы говорили, у них начинает сопротивляться, вот их программа не совпадает с тем, что предлагает им Христос. Возроптали на него иудеи за то, что он сказал: «Я есть хлеб жизни, шедший с небес». И по-прежнему, то есть: «Господи, нет, мы так хотим. Господи, ну ты послушай меня. Да, Господи, да я слышал уже это 100 раз, что тут проповедовали. Я слышал уже 100 раз. Нет, Господи, вот дай мне, пожалуйста. Господи, нет, ай, Господи, да вот послушай, дай, да, замолчи, я себя скажу». И вот это бесконечно. С человеком, к сожалению, такая штука очень часто бывает. Почему? Потому что тяжело со своих рельс сходить. Тяжело смириться, тяжело на самом деле принять то, что Бог тебе предлагает. И вот, о чем пытается сказать им Христос? Поглядите, обратите внимание, то есть с людьми ясно, как мы уже сказали, да? «Господи, вот наша программа от спасения. Избавь нас от проблем, устрой нам сытую, благополучную жизнь, то есть устрой нам рай на земле, и мы больше от тебя ничего не хотим. То есть мы от тебя отстанем». Что хочет сказать им Христос? Христос хочет сказать, что, ребята, я, как это сказать, я хочу поменять вашу внутренность, ну, сердце ваше поменять, как и обещано. Я хочу на самом деле вложить в вас новый дух свой. Я хочу на самом деле дать вам такую близость с Отцом, о которой вы даже не представляете. И я заинтересован в вашей внутренней перемене, не в перемене ваших обстоятельств, потому что рай – это не наружи. Рай начинается не с наружных обстоятельств, рай начинается изнутри, так же, как и ад начинается изнутри. Понимаете? То есть вот что Христос пытается этим людям объяснить. Он для этого и переходит на их терминологию. Он называет себя хлебом. Почему? Потому что хлеб – это то, что едят, и то, что попадает внутрь, и то, что дает потом как-то жизнь человеку. Вот это самое. И он говорит, ну, если хотите про кулинарию, да, тогда я хлеб жизни. Сначала он говорил, верьте в меня, да, потом он говорит, я хлеб жизни. И это значит, что, ну, научитесь жить мною, научитесь иметь внутренность мою, что называется. И каким образом это все, да, он дальше объясняет, переходит уже к откровенной конфронтации с ними, он уже, когда они начинают наседать на него и говорит, так это то самое... Что это он там говорит? Какой он хлеб? Почему сошел с небес? Как это сошел с небес? Мы же его видели, как он врос между нами и так далее, и так далее. Он объясняет, что, понимаете, хлеб, который вы ели ваши отцы, который вы хотите, о котором вы мечтаете, он говорит, вас не спасет. Он говорит, отцы ели манну и умерли, только тот, кто живет мною, будет воскрешен. Только тот, для кого я стал вот этим источником жизни, он будет воскрешен. Он будет воскрешен, то есть он никогда не умрет. Он даже если умрет, он все равно оживет, понимаете? То есть он пытается объяснить им, что он говорит, я в жизнь вечную вас веду, и никто не пойдет на небо для того, чтобы там просто было комфортно, потому что многие христиане собираются на небо по одной причине, чтобы там было хорошо. Вот здесь на земле плохо, да? Господи, хочу там, где хорошо. Вот что нужно сделать там? Съесть чего-то? Съесть. Там исповедать что-то? Исповедую. Да? Но, Господи, затащи меня туда, где хорошо. Понимаете? И сегодня огромное количество христианства, оно, ну, как бы сказать, оно плотью принимает то, что говорит Христос. Да? То есть они превратили причастие в таинство. То есть в какое-то некое, ну, такое вот колдовское мероприятие, когда на самом деле вот я съем этот кусочек, специальный кусочек, да, над которым специально помолились, и который из специального муки испечен, специальным там рецептом и так далее, и так далее. После специальной молитвы этот вот специально все превращается в какое-то, вот, в какое-то сверхъестественное магическое зелье, да, которое, потребив я, вот так вот засунув в рот и проглотив, которое меня каким-то образом спасает. Нет, это ничего не дает. Это абсолютно ничего не дает. Христос именно об этом здесь и говорит. Плоть, она немало, то есть она не пользует немало, как здесь написано. Плоть, она совершенно бесполезна в этой истории. Она не способна ничего сделать. По плоти мы Богу угодить никак не можем. Съедим мы это, не съедим. Специально этот хлеб, не специально этот хлеб. Неважно. Неважно. Это символы того, что на самом деле происходит в реальности, в духовном мире. Потому что не от материального духовное, а наоборот, от духовного материальное. Не от того, что мы делаем какие-то материальные действия, мы наполняемся духовностью. Ни в коем случае. От того, что мы духовные вещи переживаем, вот это вот материальное приобретает какой-то смысл. И Христос, обостряя ситуацию, пытается достучаться до людей, пытается сбить их с этой программы. Он пытается, ну, как бы через конфликт обратить на себя внимание и говорит, я истинный хлеб. Никто не приходит к Отцу, как только через меня. Никто не может, как это сказать, быть с Богом и творить Божьи дела без моего руководства. И он говорит, и переходит потом вот на провокацию, говорит, кто ест мое тело, тот будет жить вовек. Кто пьет, говорит, мою кровь, тот будет жить вовек. И опять это вызывает еще больше возмущения в народе. Они говорят, как он может дать, это что, каннибализм? То есть он что, предлагает нам его съесть? Это вообще немыслимо, говорит, бред какой-то. То есть, потому что именно так они говорят. Какие странные слова, кто может слушать. И разбегаются после этого. Почему Христос это делает? Потому что ему важно очень, чтобы люди, сошли с их программы. Они перестали представлять Бога слугой, обслуживающий их представление о рае, их представление о спасении. Они на самом деле смирились бы и сказали бы, Господи, ну что повелишь нам делать? И посмотрите, центральная часть вот этой проповеди, на которую я хотел бы особенно обратить ваше внимание. 63 стих. «Дух, он говорит, дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие». 63 стих, вот это ключевое, стих этой проповеди Иисуса Христа, и обращает внимание людей. Он говорит, дух животворит, плоть не пользует немало. То есть то, что если вы по-плотски пытаетесь подойти к спасению, да, и к Богу, она не будет вам никакой пользы. Не будет пользы, если вы берете это причастие. Не будет пользы, если вы креститесь. Не будет пользы, если вы ходите в церковь. Не будет никакой пользы, если все это вы делаете с плотской позиции. То есть, а что такое плотская позиция? Плотская позиция, то есть это я и мои понимания. Плотская позиция – это я и мои представления. Что мне нужно от Бога? Что Бог может сделать для меня, чтобы я должен был спастись? Что Бог может пережить, и вот эта вот озабоченность собой, вот эта программа, религиозная программа, с которой человек приходит к Богу и говорит, Господи, вот есть у меня тут пару недостатков, и ты должен меня от этих недостатков избавить. И я буду вот молиться до самой смерти, пока ты их от меня не уберешь. Да? Так у Бога есть способ, как спасти тебя. Покорись, и будешь спасен от этих недостатков или грехов. Да? Господи, есть у меня тут несколько обстоятельств, тяжелейших обстоятельств. Господи, и вот пока ты мне не уберешь эти обстоятельства, буду вот ходить до смерти и просить, пока эти обстоятельства не уберутся у меня. Да? Так у Бога есть ответ на эти обстоятельства. Покорись Господу, и они решатся. Или, по крайней мере, мир обретешь в этой буре. Господи, есть у меня пара болезней. И вот до смерти буду просить, чтобы ты меня исцелил. Ну так есть у Господа ответы? Да. Пойдешь к Господу, будешь вообще здоровый. Понимаете? И вот пока человек не сбился с этой программы, да, Богу невозможно ничего сделать. Он говорит, плоть бесполезна в этой истории. Плоть не пользует немало. То есть человек сидит, и человек готов услышать только то, что ему вот приятно. Понимаете? То есть, меня всегда поражало, я говорю проповедь про одно, потом после собрания ко мне приходят, благодарят, я думаю, ну здорово, как люди поняли. Меня благодарят совершенно за другие вещи, то есть, вот услышал тебя, я вообще это не имел в виду вообще, то есть, мысли у меня такой не было в моей проповеди, я про другое говорил. Услышали только то, что хотели, что надо было. Поэтому иногда это в тему, иногда вообще не в тему. То есть почему? Потому что мы, мы реагируем, к сожалению, мы так устроены, что мы реагируем именно на то, что нам интересно. Мы реагируем на то, что нам хочется сопереживать. Да? Вот поэтому этим обусловлено вот это вот место в Писании, где в послании Римлянам, когда он говорит, что помышления плотские – суть смерть и вражда против Бога. Сегодня мысли очень сильно заменены, люди сегодня думать не особенно хотят и умеют. Почему? Потому что есть очень много зрелищного контента, что называется. Люди сегодня, раньше, когда этого не было, людям приходилось вот сидеть и думать, фантазировать. Хорошо было бы, если вот это, вот и хорошо было, если бы так. А сегодня просто выбрал, что тебе интересно, и смотришь. И думать не надо. Потому что там более умные люди за тебя подумали, и ты просто с ними соглашаешься. Сидишь и киваешь. Да, именно так. Да, я тоже так думал. Да. Как я сам не догадался. Да. Да. И какие мысли в человеке, таков и он. Да? Я сегодня это немножко можно перефразировать. Что он смотрит, что человек смотрит, таков, таков он и есть. Вот что смотришь сегодня, таков ты и есть. Почему? Потому что это то, что внутри тебя, это то, чем ты соглашаешься, это то, что тебе интересно, то, как ты хочешь жить, по большому счету. И это и есть, ну, вот наше внутреннее содержание, что называется. Что человек смотрит на Ютубе там или где-нибудь еще, таков он и есть. Поэтому, для чего все это говорю? Для того, что плоть, она на самом деле не пользует немало. То есть она и человек, слыша Божьи слова, да, человек, слыша Божьи слова, он, ну, они его не цепляют. Почему? Потому что он не хочет с этим соглашаться, он не хочет этому покоряться. Его цепляет что-то другое, то, что ему интересно. Отсюда такой успех Евангелия процветания, отсюда такой успех Евангелия там, благополучия, отсюда такой успех еще каких-то там проповедников, которые говорят людям о том, что хотели слышать израильтяне от Иисуса Христа. Они не заморачиваются проповедью Иисуса Христа, они поняли, чтобы была аудитория, надо говорить то, что людям интересно и то, что им нравится. И они говорят то, что людям интересно и то, что им нравится. И толпа огромная вокруг ликует, радуется, благословляет их и говорит: ой, какое замечательное послание, какое вот мощное помазание, какой там великий проповедник и так далее, и так далее. Почему? Потому что они, как написано в послании Тимофею, избирают учителей по сердцу своему, по своим прихотям. И совершенно не понимают, что таким образом человек проходит мимо спасения, а гоняя за этими мирскими, плотскими способами спасения, человек проходит мимо истинного спасения. А истинное спасение в том, что, о чем говорит Иисус Христос. Он говорит: слова, которые я говорю вам, суть, дух и жизнь. То есть вслушайтесь в мои слова, подчинитесь моим словам, да, поверьте моим словам. Если вы этого сделаете, то тогда что? Дух Божий принесет жизнь. Дух Божий принесет жизнь. Как эта жизнь выглядит? Опять же, читайте послание Римлянам. Замечательное послание. Он говорит: нет ныне никакого осуждения людям сегодня, христианам, верующим, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу. Что такое? Какую жизнь приносит этот самый дух? Понимаете? Этот самый дух, он потом говорит человеку, что все, кто Христовы, распяли свою плоть со страстями и похотями. И уже не я живу, но живет во мне Христос. Понимаете? Что мы умерли, то умерли однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Вот те слова духа, которые на самом деле характеризуют, описывают состояние вот этой жизни, которое вкладывает Бог в человека. Эти слова просто описывают состояние жизни, которую вложил Бог в человека. Бог вложил в апостола Павла жизнь, да, и он описывает, как он говорит, не плотскими словами, да, но соображая духовное с духовным. Не от плоти, говорит, изученными, говорит, а соображая, говорит, духовное с духовным. И вот эти вот моменты очень ясно, для людей, которые на самом деле внимательны к тому, что говорит Христос, и понимают о том, что говорит Христос. Если мы на самом деле верим тому, что Он говорит, то Божий Дух приносит жизнь в наши сердца. Божий Дух меняет человека изнутри. И вот эта вот обновленная природа Христова, она будет воскрешена в последний день. Богу не интересна наша плоть совершенно. Богу не интересна наша плоть. Вот ему не интересно, похудели вы или потолстели. Совершенно не интересно Господу. Ему не интересно, болеете ли вы и здоровы. Ему не хочется, чтобы мы болели. Да, потому что мы страдаем, это тяжело, и он тоже как бы сочувствует нам во всем этом деле. Но это не есть для него главное что-то такое вот решающее. Да? То есть Христос не бегал не выискивал в Израиле больных. Кто тут больной? Там, давайте быстрее пойдем к нему. То есть это Айболит так делал, да, Чуковского, если помните. Он вот как услышит, что там бегемотики, животики разболелись. Он в Африке, да, причем. А где-то он жил там, неважно, где он жил. Вот он как тесанул в эту Африку, да, бегемотиков спасать, у которых животики болят. Так вот, Христос не Айболит. Христос не бегал за больными. То есть ему, приходили, просили, он исцелял их. Да? Но он говорил им, веруй, да, то есть, что, да, веришь ли в того, кто исцелил тебя? Понимаете? Для него это было главное. Для него важнее, на самом деле, ну, для него не так важны наши обстоятельства. Как нам сейчас, вот, мы живем как сыры в масле, или наоборот, у нас очень тяжело там и так далее. Для него это не настолько важно. Он может решать эти вещи, да, и причем достаточно быстро и решительно. Но Господь, для Господа нашего важно, чтобы наше сердце, оно было податливо, для того, чтобы наше сердце, оно было смиренно, для того, чтобы вот мы не хлопали дверью, не капризничали, не топали ножкой, не кричали: «Господи, почему ты меня не слышишь? Господи, почему ты меня не слушаешься?» А для Господа гораздо важнее, чтобы мы на самом деле внимательно и вдумчиво и серьезно относились к тому, что Он нам говорит, и искали того, что Он нам предлагает. Недаром написано «ревнуйте». Это очень много слов, которые касаются, ну, Бога и Духа. Как говорится, «ревнуйте». «Ревнуйте». Да? То есть «ревнуйте» – это что? Имеете такое, ну, как бы сказать, страстное желание иметь это. Да? Яков там более откровенно пишет. Он говорит: не имеете, потому что, говорит, не просите. А просите, говорит, то не получается. Просите, говорит, не на добро, а какую-то ерунду для своих вожделений. Поэтому, когда мы на самом деле, ну, хотим чего-то Божьего, когда мы на самом деле просим чего-то Божьего, когда мы на самом деле учимся, ну, относиться к Господу, как и написано, да, всем разумением, силой, крепостью души любить этого самого Бога, то тогда и результаты тоже приходят. Почему? Потому что внутренние изменения, внутренние перемены, они первичны для Бога, то есть они первостепенны для Господа. И Он постоянно об этом говорил. Именно этим вот желанием Господа Иисуса Христа достучаться до иудеев и обусловлена вот эта вот странная проповедь. А я еще раз говорю, она провокационная. Христос сознательно пошел на провокацию. Для чего? Для того, чтобы сбить этих людей с их модели, с их вот матрицы этой вот. Для чего? Ему нужно было сказать и показать им, что, дорогие, в вашей жизни ничего не поменяется, вы ничего не добьетесь, вас поместив в самые райские условия, все равно толка не будет никакого. Важно, чтобы ваше сердце поменялось. А ваше сердце поменяется только в том случае, если вы позволите Духу Божьему, если вы позволите Слову Божьему менять вас. И это самое главное история в христианстве. Это самая главная проповедь в церкви. Это самая главная, ну, весть о спасении. Понимаете? То, что Христос нас любит, это здорово и хорошо. То, что Христос может восполнить наши нужды, это здорово и хорошо. Но человеку должно поменяться через покаяние и смирение перед Господом. Через покаяние в своей неправильной жизни и через смирение перед Божьим Словом. Если этого в нашей жизни не произойдет, то спасение, как я уже говорил, пройдет мимо нас. И неважно там, сколько лет я в церкви, сколько лет я там крещен, или сколько лет я причастие принимаю, или еще какие-то вещи. То есть эти вещи, они вторичны. Первично то, что Божий Дух говорит нам сегодня. И всякий, как говорится, с ушами пусть услышит. Очень много мест, которые про уши, и очень много мест, которые говорит про отсутствие вот этих самых ушей. Да? Когда он говорит там: послушайте, говорит, подивитесь и исчезните. Это очень страшное послание, когда он говорит, то есть послушали люди, поудивлялись, здорово, говорят, да, хорошо, и исчезли. Это очень, ну, печальная история, и, надеюсь, не для нас. 68 стих. Симон Петр отвечал ему: «Господи, кому нам идти? Потому что ты имеешь глаголы вечной жизни, и мы уверовали и познали, что ты Христос, Сын Бога Живого». Как он до этого дошел, в других Евангелиях написано, что он говорит: «Блажен ты, Симон, сын Ионы, потому что, говорит, не сам ты до этого додумался, не плоть и кровь открыли тебе это, но, говорит, Отец мой, сущий на небесах». Господь на самом деле стоит у двери сердец человеческих, жизни человеческих и стучит. Для чего? Для того, чтобы, ну, на самом деле открыть себя. Он хочет открыть себя. И что больше всего ему мешает ему, это наши представления. Наши представления о наш эгоцентризм, наши представления о том, как кто он должен быть в нашей жизни, как он должен нас спасать. Поэтому пусть Господь на самом деле помилует нас и даст нам, ну, истинное понимание того спасения, которое он хочет для нас открыть. Что перемены сердца и перемены сути нашей для него гораздо важнее через веру, через Божий Дух, гораздо важнее, чем наши обстоятельства, в которых мы находимся. Аминь. Давайте помолимся. Дорогой наш Небесный Отец, мы благодарны Тебе, Господи, за то, что Ты хочешь, на самом деле, Господи, изменить наши сердца. Хочешь, Господи, дать нам то новое сердце, Господь, которое Ты воскресишь в последний день, Господь. Ту новую сущность, Господи, которая нигде не исчезнет и нигде не пропадет, Господи, потому что Ты всегда, Господь, всегда, Господи, очень внимательный и заботлив, Господи, к Твоему творению Божию. Мы благодарны Тебе, Отче Святой, за то, что можем сегодня, Господь, участвуя в этом хлебопреломлении, Господи, понимать, что это не просто какие-то волшебные субстанции, Господи, которые дают нам духовное благословение, Господи, а это, Господь, наше свидетельство, свидетельство нашей веры. Веры, Господь, которую Ты нам дал, Боже. То, что на самом деле, Господи, Ты самое важное и самое главное для нас, Господи. И мы молимся и просим, чтобы, Господь, Ты благословил, Господь, и помог нам видеть самих себя, Господь, Духом Твоим Святым, Господи, видеть самих себя, Господь. Видеть, Господи, в каком состоянии мы находимся, Боже. Есть ли у нас смирение перед Твоим Словом, Господи? Желаем ли мы, Господи, исполнить, на самом деле, верить в Себя такого, какого Ты есть, Господи? Желаем ли мы, на самом деле, Господи, принимать Твои истины, которые Ты нам говорил? Или мы, Господи, хотим, вот как капризные дети, из Твоих слов выковыривать только то, что нам нравится, и только то, что для нас важно, Господи? Важно в том контексте, каком мы представляем себе то спасение. Отче Святой, благослови, пожалуйста. Благослови, Господь, чтобы сегодня, Господи, Твое Слово, Господь, оно касалось наших сердец, Господь. Благослови, чтобы вот эти слова, Господь, которые Ты говорил тогда, 2000 лет назад, Господь, они также актуальны и сегодня. Благослови, чтобы, Господи, мы на самом деле понимали, что самое важное и самое главное в нашей жизни – это не то, как мы живем, Господи, а то, кто мы есть. Потому молимся и просим, Боже, благослови, пожалуйста, Отче Святой. Пусть на самом деле, Господь, Твоя любовь, Господь, она обращает наши сердца к Тебе, Господь, вновь и вновь, Боже, чтобы мы приходили к Тебе как к источнику жизни, Господи, чтобы мы видели Тебя как на самом деле единственного, кто дает истинную жизнь, Господи, кто дает перемены в наши сердца, кто на самом деле дает Твой Дух Святой, Господи, которому мы очень нуждаемся, Господь, в руководстве, которому мы нуждаемся, в обновлении, которому мы нуждаемся, Господи, в прикосновении, Господь, которому мы нуждаемся, в обличениях, которому мы нуждаемся, в наставлениях, которого мы нуждаемся, Господи, в изменениях, которого мы так нуждаемся. Очень Святой, Ты тот, который на самом деле первый и последний. Ты тот, который Альфа и Омега, Боже. Ты тот, которого мы называем Господом своим, Господином. Благодарим Тебя за то, что Ты открыл нам двери спасения, открыл нам двери Твоего дома. Благодарим за то, что Ты приблизил нас к себе, как к своему сердцу, Господи, к своей сущности, Боже. Благодарим Тебя за то, что мы можем сегодня иметь Твои духовные переживания, Господь. Слава Тебе за эту милость. И хотя это бывает для человека непросто, Господи, потому что если мы пытаемся это по плоти принять, то написано, толку от этого никакого и пользы никакой для нас. Господь, но мы не просто плоть, мы имеем, Господь, Твой Дух, Господи, который свидетельствует Духу нашему о том, что мы дети Божьи, который свидетельствует нам о славе Христа, который свидетельствует нам о нашем новом состоянии, Господи. Благослови, чтобы каждый имел эти переживания. Благослови, Господи, чтобы эти переживания были для нас очень реальными, Господи. Благослови, Господи, чтобы наше переживание с Тобою, Господи, они были явны и для нас, и для окружающих. Во имя Иисуса Христа.